Говорит Радио Свобода. Реакция в США на итоги переговоров в Сингапуре американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Если отвлечься от эмоций, вызванных этим саммитом, то о его реальном значении и результатах можно будет судить лишь по прошествии некоторого срока, возможно, небольшого.
Продолжается кампания в поддержку кинорежиссера Олега Сенцова, который уже 30 дней держит голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных в России.
В музее Гуггенхайма открылась выставка моего любимого скульптора Джакометти. Он лепил зверски худых людей, всегда идущих против ветра. Глядя на них, я вспоминаю вас.
Активисты движения «Открытая Россия» оштрафованы и избиты при попытке открыть отделение движения во Владивостоке.
Я так подозреваю, что с их стороны это была такая спецоперация по устрашению.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 13 июня. Прежде всего, о главной международной теме последних дней. В Соединенных Штатах результаты встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном вызвали противоположную реакцию критиков и сторонников Трампа. Законодатели и комментаторы, близкие к демократической партии, настаивают на том, что американский президент пошел на большие уступки северокорейскому диктатору, не получив ничего взамен. Законодатели-республиканцы и консервативные аналитики выражают осторожный оптимизм, надеясь на то, что за расплывчатыми формулировками совместного коммюнике последуют реальные доказательства готовности Пхеньяна к ядерному разоружению. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Многочисленные критики американо-северокорейского саммита сходятся в одном. Дональд Трамп, первым из американских президентов, пойдя на встречу с северокорейским диктатором, придал Ким Чен Ыну легитимности, которой безуспешно добивались отец и дед Кима. Наиболее образно эмоции критиков выразил обозреватель «Вашингтон-Пост» Дэвид Игнатиус. «Киму удался удивительный фокус», — пишет он. Он заполучил Трампа в качестве партнера в деле превращения имиджа его страны из бедной, бесчеловечной, автократической в современный инвестиционный курортный проект. Ким предложил туманное обещание действовать в направлении полной денуклеаризации и каким-то образом сумел убедить Трампа охарактеризовать тонкое в полстраницы коммюнике как очень всеобъемлющее соглашение. Главный аргумент сторонников Трампа – встретившись с Кимом, президент США по меньшей мере предотвратил опасность войны с непредсказуемым режимом, обладающим ядерным оружием. Мало того, говорят оптимисты, не исключено, что Дональду Трампу с его нетрадиционной манерой ведения дел удастся добиться реальных уступок от Пхеньяна, хотя бы потому, что никто не может предсказать, как отреагирует президент Трамп на отказ Кима от выполнения своих обещаний. Если отвлечься от эмоций, вызванных этим саммитом, то о его реальном значении и результатах можно будет судить лишь по прошествии некоторого срока, возможно, небольшого. Так считает американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института в Вирджинии Даниил Гуре. В свое время встреча Рейгана и Горбачева в Рейкьявике была названа исторической, хотя на ней не было достигнуто никаких результатов, и, строго говоря, она была провальной. Нечто подобное можно сказать и о саммите в Сингапуре. Это была историческая встреча, поскольку впервые президент США встретился с лидером Северной Кореи. Но окажется ли она важной, приведет ли она к значительным результатам, пока говорить рано. На мой взгляд, упреки в том, что Трамп подтвердил легитимность Ким Чен Ына, добавил ему статуса, поступился чем-то важным, не имеют оснований. Единственная легитимность, которая требуется Киму, это легитимность внутри Северной Кореи. Она не зависит от его отношений с президентом США. В том, что касается приостановки совместных военных учений с Южной Кореей, то их очень легко возобновить, тем более, что следующие крупные маневры должны пройти лишь весной будущего года. Мы, например, отменяли учения на время проведения Олимпиады в Южной Корее. Реальной уступкой было бы согласие на вывод американских войск из Корейского полуострова, но этого не произошло. Некоторые наблюдатели замечают, что Китай и Россия заговорили о том, что пора сворачивать санкции против Пхеньяна, поскольку он теперь доказал свое миролюбие. В их глазах, по крайней мере, Северная Корея уже не выглядит изгоем. А была ли она изгоем в их глазах? Россия нарушала санкции направо и налево, как и Китай. То, что думает в этой ситуации Кремль, по большому счету не имеет значения. Киму важна позиция Китая и Запада, а она не изменилась. Какова была альтернатива этому саммиту? Воздушный удар по северокорейским военным объектам? Дональд Трамп, чего не могут понять его критики, посылал Пхеньяну именно тот сигнал, который понимают диктаторы. Он говорил: «Мое оружие мощнее твоего, и я тебя уничтожу, если это будет необходимо». Приведет ли это к полному ядерному разоружению Северной Кореи, я сомневаюсь в этом. Но критики Трампа и американская либеральная пресса освещают это событие в крайне негативном свете, что совершенно бессмысленно и бесполезно. А как может развиваться эта ситуация, как вы считаете? Поскольку президент Трамп сделал гигантскую ставку на успех встречи с Кимом, он не может позволить тянуться этому переговорному процессу до бесконечности. Мы не говорим в данной ситуации о годах. Я подозреваю, что Киму поставят ясные условия. Скажем, начать инспекции всех ядерных объектов в течение месяца. И уже в ближайшее время мы поймем, стоит ли за этим коммюнике что-то серьезное. Я думаю, что Дональд Трамп убежден, что он обязан и способен предотвратить появление в руках Северной Кореи оружия, которым она может угрожать Соединенным Штатам. И Трамп намерен это сделать, говорит Дэниел Гуре. Стивен Бланк, эксперт из Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне, считает, что переговорный процесс, скорее всего, затянется. Он может привести к денуклеаризации Северной Кореи, если Ким Чен Ыну будут предоставлены убедительные гарантии безопасности. Саммит важен в том смысле, что он положил начало диалогу, который, скорее всего, примет форму формальных переговоров. Но реальное значение можно будет оценить только когда они завершатся, и Пхеньян приступит к выполнению своих обязательств. Сейчас попросту невозможно сказать, чем закончится этот процесс – успехом или полным провалом, как это было в предыдущие 20 с лишним лет. На мой взгляд, исход переговоров будет зависеть главным образом от того, что будет предложено Ким Чен Ыну. Пойдет ли он на одностороннее безоговорочное ядерное разоружение, однозначно нет. Но если ему будет предложено международное признание, реальные гарантии безопасности, политическая поддержка, серьезная экономическая помощь, тогда это станет возможным. Как считает Стивен Бланк, у Соединенных Штатов есть значительный стимул предложить Киму заманчивую альтернативу пути, по которому вели Северную Корею его предшественники. Я думаю, что США сейчас представилась возможность создать новую систему безопасности в этом регионе, которая будет соответствовать интересам Соединенных Штатов и наших союзников. Потому что если Пхеньян будет готов положиться на международные гарантии безопасности, предоставляемые США и нашими союзниками в регионе, в проигравших окажется Китай, который традиционно разыгрывал северокорейскую карту в отношениях США. Иными словами, мы стали свидетелями большой игры, и она только начинается. Говорит Стивен Бланк.
С американскими экспертами об итогах встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ну, если о реакции в США на сингапурский саммит хорошо известно, то о том, как он освещается в Северной Корее, данных очень мало. Свои предположения высказывает кинорежиссер Виталий Манский, снявший в свое время о КНДР документальный фильм.
В северокорейской идеологии уже есть заготовленные, так сказать, как бы ячейки, куда будет вложено все, что происходит сейчас, непосредственно встреча Ким Чен Ына и Трампа, и то, что вообще будет происходить в дальнейшем. Первое. Населению Северной Кореи будет сказано, что посмотрите, какая мы великая страна, как мир вокруг нас крутится. Сам Трамп совершил путешествие через три океана, чтобы пасть перед нами на колени и, так сказать, взглянуть снизу вверх в глаза нашему великому вождю Ким Чен Ыну и попросить у него пощады. Но я, может быть, несколько утрирую, но в общем направление вот такое. Будет обыгрываться и то, что не Ким Чен Ын поехал далеко, а вот к нему едет Трамп. И, собственно, предыдущая вся эскапада, связанная с встречей Южной и Северной Кореи, когда многие как-то воспринимали это как некие надежды, вообще изменения политики, внутренней политики Северной Кореи. Но, по сути, ведь Северная Корея всегда формулировала свое отношение к Южной Корее как к оккупированной территории американцами. И всегда декларировала идеологию объединения двух Корей. При въезде в Пхеньян один из главных монументов, ну, не считая, конечно, монументов Солнцу и Луне, то есть отцу и деду, это монумент объединения двух Корей. И я думаю, что нечто подобное будет доводиться до сведения северокорейского народа, что мы вот потребовали от Америки освободить нашего младшего брата, Южную Корею, чтобы они смогли наконец-то, так сказать, прильнуть и войти в лоно родины матери, то есть нас, северокорейцев. Это, конечно, звучит дико вот для каждого, кто сейчас это слышит, но, в общем, именно так формулируют повестку в Северной Корее, даже не в современной, не в сегодняшней Северной Корее, а на протяжении всей ее северокорейской истории. Я сам попал в Северную Корею на некой волне либерализации, на некоем подобии открытости и там некоем изменении определенного фона и в культуре, и в медиа. Там появился вот при мне, точнее я когда был, появился ансамбль девушек, играющих, о боже мой, попури на темы там Моцарта и прочих классических композиторов не в военной форме, а в каких-то таких юбках чуть ниже колена. Но и их уже нет. Потому что, видимо, несмотря на то, что он начальное образование получал в Швейцарии, он и его советники, он сам как бы понимает, что любая либерализация, она приведет в конечном счете к разрушению режима и власти, которая является залогом их физического существования. Поэтому я не думаю, что это только крах. То есть никакой мягкий путь, ну, мне кажется, невозможен. Если он в России оказался недейственным, то для Северной Кореи это не путь. Но расшатывание и, так сказать, подтачивание основ — это правильная тактика для того, чтобы, может быть, в какой-то момент все это просто рухнуло. Я думаю, что в определенном смысле он приближает, но цель так далека, что я не думаю, что кто-либо из свидетелей этого исторического события, встречи лидера США и Северной Кореи, доживет до вот этого момента краха системы. Но крах будет, как крах не избежала ни одна тоталитарная система. Другой вопрос, что некоторые системы столетия жили в таком режиме. Поэтому я думаю, что это длительный процесс. Это не процесс 4-5 Кима. Это, я думаю, что все-таки минимум лет 30-40. Да и потом еще сколько времени займет реабилитация населения, народа. Даже в ГДР, которые более цивилизованно объединились с Германией, существует некий комплекс и некая травма.
Кинорежиссер Виталий Манский о том, как северокорейские средства массовой информации преподносят северным корейцам итоги встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Голодовка украинского режиссера Олега Сенцова, требующего освободить из российских тюрем украинских политических заключенных, продолжается уже 30 дней. Не стихает акция в его поддержку. Одно из заявлений, в данном случае писателя Александра Генниса, мы предлагаем вашему вниманию.
Когда мои киевские друзья сказали мне, что Олегу Сенцову можно написать, и письма, даже электронная почта дойдет благодаря организации, которая переписывается с политзаключенными, я написал Олегу письмо. Мы никогда не были знакомы, но сегодня, мне кажется, так должен сделать каждый. Сейчас я хочу прочесть это короткое письмо. Дорогой Олег, за свои 65 лет я встречал многих диссидентов. С некоторыми, такими как Синявский, дружу. Один из них, мой близкий товарищ и даже босс на радио «Свобода» Юрий Гендлер, отсидел свое в Мордовии за распространение западной литературы. Это случилось в вегетарианские, как теперь считают, времена, 60-е. Обычно Юра вспоминал смешное, но однажды рассказал про особенно холодный зимний день. На разводе его, в конец замерзший товарищ, указал на охрану в тулупах и спросил: «Юра, ты бы хотел с ними поменяться?» Обоим зэкам эта перспектива показалась смешной и глупой. Они оказались правы. Те жлобы так и остались в Мордовии. А Гендлер выжил, приехал в Америку, вырастил огромный огород, двух дочек и никогда не жаловался на жару. На холод, впрочем, тоже. Он после Мордовии вообще не жаловался. Сейчас, в эти дни, в музее Гуггенхайма открылась выставка моего любимого скульптора Джакометти. Он лепил зверски худых людей, всегда идущих против ветра. Глядя на них, я вспоминаю вас. Желаю вам и нам победы. Искренне ваш, Александр Геннис.
нашей вчерашней программе мы рассказывали о том, как члены жюри кинофестиваля «Кинотавр» выступили в поддержку Олега Сенцова. Среди них был и известный кинокритик Андрей Плахов. С ним побеседовала Наталья Джампаладова.
Это обращение было продиктовано нашим желанием сказать о том, что нас волнует, то, что является очень болезненной проблемой для нас, кинематографистов, которые хорошо знают фигурантов этих дел и стремятся помочь решить это, это в наших силах, по крайней мере, содействовать тому, чтобы эта проблема как-то решалась в положительном направлении, в гуманитарном направлении, чтобы эти люди для нас далеко не очевидно, и в любом случае эти процессы носят скорее политический характер, чем юридический, я бы так сказал. Мы бы хотели помочь этим людям и высказать свою позицию по этому поводу. Это наше личное обращение, которое кто-то разделяет, кто-то не разделяет, но, судя по ходу вчерашней церемонии закрытия кинотавра, многие кинематографисты высказались в этом же направлении, каждый по-своему, каждый своими словами, разумеется, но всех эта проблема, очень многих, во всяком случае, эта проблема действительно тревожит и волнует.
Я встречала мнение, что вот вчерашняя церемония фактически оказалась посвящена Олегу Сенцову. Вот у вас сложилось такое впечатление тоже?
В какой-то степени да, хотя никто специально этого не готовил, разумеется, и это было достаточно спонтанно. По грецким, конечно, было немножко больше подготовлено, однако, повторяю, тоже личный характер. Это не было коллективное заявление жюри, поэтому это заявление носило именно характер нашего личного заявления в духе жюри кинотавра. А остальные высказывались по ходу дела, когда выходили на сцену получать призы или по каким-то другим поводам. Действительно, очень многие говорили о Сенцове и Серебренникове, и это свидетельствует о том, что кинематографический мир обеспокоен этими проблемами, хочет помочь коллегам, чтобы они оказались на свободе, чтобы милосердие восторжествовало над, словно говоря, законом, даже и так далее. Потому что есть вещи, которые чрезвычайно важны в гуманитарном смысле, и на наше время и так достаточно жестокое изобилует многими несправедливостями, страданиями людей. Мы бы хотели уменьшить количество этих страданий, по крайней мере, в круге тех людей, которых мы знаем, которых мы чувствуем, понимаем. Мы бы хотели людям помочь.
Ну вот вы сказали, что вам кажется, что оба эти дела носят политический характер. И, соответственно, как я понимаю, решение о дальнейшей судьбе Сенцова и Серебренникова должны принимать российские власти. Вот с вашей точки зрения, такое единодушие, да, со стороны коллег Серебренникова и Сенцова способно как-то прожалобить власть или заставить их задуматься и как-то повлиять на их судьбу?
Не знаю, мне кажется, что власть должна прислушиваться к мнению всех граждан и, в частности, к мнению людей, связанных с творчеством, с искусством, с культурой. Потому что культура – это важнейшая часть общества, и ее нельзя рассматривать, конечно, в абсолютной связке с государством. Она существует достаточно автономно, и в то же время она существует не в коме. И, конечно, в нормальной ситуации государство и власть должны к людям культуры прислушиваться, к их голосу. Мы на это надеемся.
Кинокритик Андрей Плахов об обращении членов жюри кинофестиваля «Кинотавр» в поддержку украинского кинорежиссера Олега Сенцова.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18.05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Продолжаем программу «Время свободы». Задержанные 12 июня на учредительной конференции Приморского отделения движения «Открытая Россия» активисты получили штрафы по административной статье «Неповиновение законному распоряжению полицейского». Всего были задержаны и провели ночь в камере предварительного заключения не менее 5 человек. Несколько были жестоко избиты. Мой коллега Иван Воронин связался с пресс-секретарем движения «Открытая Россия», одной из задержанных, Натальей Грязневич.
Мы приехали в Владивосток обсуждать региональное отделение «Открытой России». И вчера мы как раз проходили собрание в обещании гостиницы «Экватор». И мы успели даже учредиться, все проходило к концу, как тут ворвалось человек, наверное, 15 сотрудников, практически все они были в штатском. И они потребовали от нас прекратить собрание, которое мы, в принципе, уже и так прекратили практически, и чтобы мы дали объяснение. Им якобы поступила информация, поступил анонимный звонок из подразделенной части, что там гостиница проходит собрание запрещенной организации. И вот они должны по этому факту провести проверку и дать их объяснение. И мы, соответственно, сказали, что мы готовы там дать объяснение, какие надо, и объяснение дали, после чего начали задерживать отдельных журналистов, в том числе меня, Андрея Пивоварова, Марию Зизенко и Андрея Еродского. Последние двое – это активисты «Открытой России» в Владивостоке. И нас достаточно таким словом образом задержали. Поделили для полиции номер 4, где мы провели практически сутки. Нас содержали в камерах. Мы с Марией, например, пребывали в камере в трехместных, в которой находилось 6 человек. Вот, условия содержания были совершенно неприемлемыми. Там нам не давали ни еды, ни воды, ни условия для сна. Там, мы, например, вообще спать не могли, потому что не было совместно, на полу спать невозможно, там бетонный пол, а на скамейках места не было. Вот, и мы писали там защитные жалобы, их нам не пускали адвокаты первое время, ну, спустя там час споров, мы адвоката в итоге пустили, вот, что они изменяют? Вообще, причина задержания – это неповиновение законом о распоряжении сотрудников полиции. Какие были эти распоряжения, мы так и не поняли, потому что по требованию сотрудников полиции, они там представились, предъявили наши документы, дали объяснения, которые нужны были, и там я нас покинула в зал. Но этого мне казалось недостаточно. Я так подозреваю, что с их стороны это была такая спецоперация по устрашению. Потому что в Владивостоке очень много политически активной молодежи, которые участвуют в кампании Алексея Навального, которая сейчас присоединяется к «Открытой России» и тоже вот готова участвовать в политике. И молодежь вызывает настоящую аллергию местных властей, которые хотят им показать, что вот если они будут сильно активничать, то вот их будут задерживать вот так. То есть я могу сказать только с этим. Это не связано там, с «Открытой Россией», не связано там, с нашим, там, нашей организацией, любая. Силовики гоняются конкретно за активной молодежью и за теми, кто этой молодежи готов помогать, да, конкретно за нами. Поэтому хоть что-то пожелать удачи на нашем финальном отделении, потому что мы действительно сильные, яркие, интересные. И я думаю, что многое мы сможем в Владивостоке вместе сделать. Провести акции, кампании и, в общем, заявить о себе, как оно в политической сфере в регионе.
А можно чуть подробнее вот, момент вашего задержания? То есть вы вышли из гостиницы, собственно, что к вам подошли люди?
Я вышла из зала, где мы собирались, пошла в кафе, чтобы оплатить обед. И вот в момент, когда я расплатилась, и тут они меня схватили под руки, 4 человека, и тоже поволокли физически к машине, причем люди опять были в штатском, они мне ничего не сказали, просто схватили. И меня вытащили в машину. Машина была не полицейская, а просто обычная машина. И я долго пыталась понять, что это, куда меня везут. Вот. И только когда они там объяснили, что это полицейская машина, показали документы, тогда я согласилась с ней сесть, и мы проехали в отдел полиции. Также у нас поменялась сила с нескольким активистом, вот Андрей Еродский. Его избили при задержании, когда его привезли в отдел полиции, у него были кровоподтеки на голове, на виске, был синяк и шишка. И на руках следы от наручников и ссадины. Потом Мария Зинченко, это уже наш активист, она совсем хрупкая девушка, ей заломали руки при задержании, он до сих пор болит спина. Вот. Мы, к сожалению, не смогли снять эти побои, потому что ребят затащили в камеры, и когда вызвали скорую помощь, скорая помощь просто там приехала, говоря, там, дала пообед от головы и все, а снять побои отказались. Но мы подали жалобу в ЕСПЧ на неприемлемые условия содержания в отделе полиции. Мы пожаловались на то, что нарушено право на защиту, не пускали адвоката долгое время в отделе полиции, не предоставлено горячее питание и условия для сна. И также лежали в камерах, количество людей в камерах превышало, собственно, по количеству, на которое они были рассчитаны. Мы лежали в Европейский суд и будем пытаться таким образом защитить. Потому что наша цель, чтобы ребята продолжали свою деятельность, потому что ну, они, собственно, есть та самая Россия будущего, которую мы все ждем. Что касается суда, вот еще поясню, мне присудили 600 рублей штрафа, то есть меня признали виновным, но по этой статье правило дает арест 15 суток. И, в общем-то, мы можем расценивать штраф как фактически оправдание. Андрею Пивоварову присудили 1000 рублей штрафа. Сейчас идет суд над Марией Лисенко. Я подозреваю, что я тоже буду штраф, потому что, как-то не особенно
А в суде, собственно, вот что вам обвиняли? То есть, не повиновение, что было написано в протоколе? Какому моменту именно вы не повиновались, какому именно требованию?
В протоколе не было указано такое конкретное требование, собственно, я не выполнила. Там было как написано, что сотрудники полиции пришли и попросили меня прекратить нарушать закон. Но я этому требованию не повиновалась. В чем было нарушение закона? Не пояснила протоколом. Мы в ходе заседания смотрели видеозапись, на которой видно, что я показывала сотрудникам полиции свою паспорть, что я не дала объяснение в письменном виде, что я покидаю помещение в конце концов. То есть я уже веду себя как добропорядочный гражданин, ничего там противозаконного не делаю. Видимо, это было основание в суде фактически оправдать меня в этом деле и моих коллег тоже. То есть мы понимаем, что в данном случае закон, да, является скорее таким инструментом. У них была задача всех запугать, навести максимальный страх, кого-нибудь побить и отправить на ночь в одну полицию. А какое основание для этого найти, они уже ищут по ходу. То есть они просто приходят, говорят, у вас что-то незаконное, давайте-ка все объясняйтесь. Вот примерно так это все выглядит.
А вот эта ситуация с нежелательной организацией, какая именно организация нежелательная, собственно, почему вот «Открытая Россия» отвергает такие обвинения со стороны сотрудников полиции, при том, что они не в первый раз уже звучат?
Вы знаете, поскольку, опять же, вот у переговорщиков есть задача запретить какую-либо оппозиционную деятельность в стране. И для каждой группы активистов они находят свое основание для того, чтобы признать их незаконными. Вот там активисты штаба Навального, их постоянно поддерживают за митинг, за призывы к митингам, за митингом ареста. К нашей организации вот придумали такую глупую какую-то историю про нежелательность. Но мы ее расцениваем как попытка прицепиться, чтобы дать основание к полиции, переходить в разговорные собрания и задерживать людей. Общественное движение «Открытая Россия» является российское движение, состоящее из граждан России, основанных гражданином России, финансируется гражданами России. Мы не имеем никакого отношения ни к каким зарубежным организациям, и деятельность свою осуществляем исключительно в России. Мы не являемся филиалом никакой другой организации. Поэтому закон о нежелательных организациях к нам применен быть не может. И прокуратура соответствующее заявление тоже делала по этому поводу. Но, к сожалению, поскольку у местных прокуроров как-то бывает свой взгляд на это, они начинают все равно на этом основании активисты взорвать. Но наша позиция достаточно четкая. Просто не можем быть нежелательной организации, потому что мы общественное российское движение.
Но в итоге удалось ли открыть отделение, и какое оно стало по счету во Владивостоке?
Да, это 31-е отделение. Нам удалось его открыть. Все нормально, мы избрали совет. Мы начинаем деятельность. Ну, активисты уже даже провели несколько акций. Так что «Открытая Россия» во Владивостоке начинается. На Дальнем Востоке это вообще у нас первое отделение. И это очень важный для нас момент, потому что Дальний Восток еще раньше не был охвачен. Это было в Иркутске, только самое дальнее от Москвы. Так что мы продолжаем свою региональную экспансию. И это не последний регион, который мы будем открывать.
Это была пресс-секретарь движения «Открытая Россия» Наталья Грязневич. С ней беседовал Иван Воронин. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Парламент Нидерландов одобрил подписанное в прошлом году с Украиной соглашение об уголовном преследовании лиц, подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Боинга в июле 2014 года в небе над Донбассом. Утвержденный договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в голландском суде, скорее всего, в Гааге. Договоренности касаются голландской юрисдикции и права уголовного преследования, регулируют правила допроса подозреваемых, позволяют проводить суд посредством видеоконференции. Они также обязывают Украину приводить в исполнение обвинительные приговоры суда, если осужденных не выдадут Нидерландам. Одобрение соглашения парламентом Нидерландов является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв, заявил министр иностранных дел Голландии Стеф Блок. Соединенные Штаты обвинили 5 россиян в нарушении экономических санкций против режима президента Сирии Башара Асада. Каждому из обвиняемых может грозить до 25 лет тюрьмы и большие штрафы. Речь идет о сотрудниках логистической компании «Софффрахт». Помимо россиян, по делу также проходят 3 сирийских бизнесменов. Всем 8 фигурантам суд в Вашингтоне предъявил обвинение в отмывании денег и использовании крымской судоходной компании для отправки авиационного топлива в в Сирию. Следствие считает, что подсудимые создали подставные компании, используя фальшивые документы и отчеты о доставке, чтобы обойти американские санкции против режима Асада. В Министерстве юстиции не уточняют, где в данный момент находятся обвиняемые. В ведомстве также отметили, что цель санкций против сирийского режима – не допустить, чтобы Дамаск получил доступ к оружию массового поражения и способствовал распространению терроризма. Почти каждый пятый москвич хотел бы эмигрировать из России. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Левада-центром. Согласно данным исследования, определенно хотят покинуть Россию навсегда 7% жителей российской столицы. 11% ответили на этот вопрос скорее «да», еще 2% затруднились с ответом. Среди жителей других регионов России этот показатель составляет лишь 3%. При этом, как отмечают социологи, желание переехать за границу на постоянное место жительства у россиян снизилось после аннексии Крыма. Опрос показал, что лишь у четверти россиян есть действующий загранпаспорт, и только треть граждан хотя бы раз бывали за границей. Москвичи, по данным социологов, вдвое чаще бывают за границей, имеют загранпаспорта и открытые визы, и в большей степени настроены жить и работать в другой стране. Центр по исследованию коррупции, организованной преступности и Transparency International опубликовали совместное расследование о крупных инвестициях в недвижимость в Дубае. В расследовании упомянуты политики, бизнесмены, футболисты, а также люди, ранее замеченные в связях с организованной преступностью. В списке владельцев элитной недвижимости значится сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар и его дочь Арзу. О наличии у них собственности в Объединенных Арабских Эмиратах говорилось и ранее. Упомянуты также несколько россиян. Среди них фигурант американского списка Магнитского Владлен Степанов. В 2011 году оппозиционер Алексей Навальный обвинил его в приобретении недвижимости в Дубае на деньги, украденные из федерального бюджета России. В ответ Степанов подал в суд иск о защите чести и достоинства и отсудил у Навального 100 тысяч рублей. Кроме того, в расследовании упоминаются имена предпринимателя Вадима Лялина, а также Василия Христофорова и Владимира Вагина, которых называют криминальными авторитетами. Оба находятся под санкциями США из-за предполагаемых связей с международной организованной преступностью. Расследователи также обнаружили недвижимость в Дубае у экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Встреча министров иностранных дел стран так называемой «нормандской четверки» на этой неделе в Берлине не вызвала особого интереса ни в российском, ни в украинском обществе. Минский процесс находится в состоянии глубокой стагнации, и вряд ли эта ситуация переменится в ближайшем будущем. Отношения между Москвой и Киевом ледяные, а Берлин и Париж сейчас больше озадачены отношениями с Вашингтоном, нежели решением украинского вопроса. В отсутствии конструктивного политического диалога представители гражданского общества в России, на Украине и в странах Европы ищут новые пути к установлению доверия и взаимопонимания. Если не между государствами, то между народами. Тему продолжает парижский корреспондент «Свободы» Наталья Каневская.
Инициаторы российско-украинско-европейского диалога, начатого в мае в Париже, призывают россиян и украинцев обратиться к общей истории, проанализировать ее без предрассудков и стереотипов, попытаться простить обиды прошлого и найти пути к примирению в настоящем. Отец Войчек Суровка, священник Римско-католической церкви, директор Института святого Фомы Аквинского в Киеве, уже много лет служит на Украине, а до этого работал в Санкт-Петербурге. «Я поляк и присоединился к этой мирной инициативе», рассказывает он в беседе с Радио Свобода. «Цель нашего диалога в первую очередь привести к окончанию войны».
То, что я, с моей точки зрения, вижу очень важным, что есть выработанные механизмы примирения. Не только в Европе, мы тут, конечно, ссылаемся на опыт европейский, в других странах тоже. И нужно при всех отличиях использовать то, что уже было разработано, смотреть, какой опыт других стран, и пытаться применить это в нашей ситуации. И тут мое одно возражение, о котором я говорил уже на нашем заседании, что мне кажется, что опыт Франции, Германии, даже Украины и Польши не совсем совпадает с тем, что сейчас происходит между Украиной и Россией, потому что есть какое-то неравенство в этих отношениях. Если это должен быть диалог примирения, любой диалог, он требует равенства. И мне кажется, это больше напоминает даже, мне кажется, не начатый диалог между Францией и Алжиром. Что тот подход империальный с одной стороны и постколониальный комплекс с другой, это вот термины, которые появлялись у нас во время дискуссии. И как раз опыт Франции и Алжира показывает, что вот эта рана еще вообще не зашита даже. Она политически была решена в определенный момент, да, что все, отдаем Алжир, но в ментальности людей это еще не произошло.
Отец Суровка убежден в том, что поиск примеров из общей истории способен помочь сторонам прийти к взаимопониманию. В польском обществе, говорит он, уже нет страха перед Россией, хотя сначала некоторые СМИ писали, что Россия пойдет на Киев, а потом и дальше. Но вопрос о том, чего желает нынешняя Россия, по его словам, остается открытым. Если она видит себя имперским государством, это означает, что такое государство должно расти, и это угрожает странам Европы. Если нет, то не означает ли это, что Россия пытается закрепить за собой территории, которые считает своими в пределах бывшего СССР, как в случае с Крымом? Но тогда вопрос в том, как далеко Кремль готов пойти в этом своем стремлении, говорит польский священник и историк.
Если бы смотреть на империальную Россию, это лучшее для Украины. Почему? Потому что может, скорее всего, рассчитывать на помощь других стран, которые тоже боятся, что они будут следующими. Если Россия не является империальной, если она хочет захватить то, что кажется их, и остаться только на этой территории, это для Европы лучше, и с такой геополитической точки зрения, но гораздо хуже для Украины. Потому что зачем защищать Украину? Нет солидарности, которая истекает из страха, что я могу быть на их месте. Нужно найти другой источник солидарности. Это гораздо сложнее, чем просто страх и защита перед нападением на свою страну.
В общественных дискуссиях в Польше война на востоке Украины в последние месяцы ушла на второй план, отмечает Войчех Суровка. Солидарность с Украиной есть в польском обществе, но не в политических правительственных кругах. Политические отношения Киева и Варшавы в последние годы оказались подпорченными, потому что польский политический класс пытается громкой риторикой на внешнеполитические и исторические темы отвлечь внимание общества от внутренних проблем. Другой участник парижского диалога Никита Петров, заместитель председателя Совета научно-информационного просветительского центра «Мемориал», видит в проектах поиска российско-украинского согласия большую важность. Не только с точки зрения налаживания диалога, углубления взаимопонимания или даже декларации позиций и взглядов. Такие усилия важны для того, чтобы те контакты, которые существуют между историками, укреплялись, и то взаимопонимание, которое достигается в результате разговоров и дискуссий, превращалось в элемент, способствующий прекращению войны, которую ведет Россия против Украины, говорит Никита Петров.
Это транслируется не только в России. Это транслируется на зарубежные страны посредством российских средств массовой информации, которые как раз очень много занимаются тем, чтобы менять и международные отношения к проблеме. А международное отношение, оно должно формироваться на основе, в общем-то, многоголосия, а не такой оголтелой российской пропаганды. Для меня было очень важно услышать не только, я бы сказал, мнение историков относительно тех или иных трудных вопросов нашей совместной истории, но и аргументация, но и факты.
Совместные российско-украинские инициативы, цель которых обмен мнениями и поиск пути к взаимопониманию, считает Петров, разрушают искусственно возводимые стены.
То, что мы сейчас видим в качестве примеров общественного сознания или тех предубеждений, которые существуют в российском обществе против Украины и нового украинского руководства, или стремление Украины, скажем, в Европейский Союз, это предубеждения, это искусственно насаждаемые страхи. И, кстати говоря, отчасти страхи, которые коренятся в прошлом, потому что вот это, я бы сказал, такое национальная исключительность или даже такое придуманное мессианство русского народа, который должен, по идее, осчастливить всех славян или их объединять, это очень давняя болезнь, которая, в принципе, лечится только реальными фактами истории и широким обсуждением этих загнанных внутрь архетипических страхов. Поэтому, знаете, верить в то, что один-два диалога, встречи приведут немедленно к разрушению многовековых, заметьте, предубеждений, конечно, наивно, но не делать тоже ничего нельзя. Надо делать в этом направлении многое и разрушать те мифы, развеивать эти мифы, разрушать стереотипы, пытаться открыть людям глаза на то, что у каждого из наших народов, и у украинского, и русского, была, конечно, и своя история, и в то же время совместная история. И эта совместная история очень часто бывает, порождает массу вот таких вот недоразумений или взаимных обид.
Сегодняшняя российская политика вызывает опасения не только у тех, кто наблюдает за ней с Запада, говорит Никита Петров, но и у ближайших соседей России, и у многочисленных народов, населяющих саму Россию.
В обществе, безусловно, широкий спектр мнений. И в обществе, безусловно, накапливается и усталость от того, что это, я бы сказал, милитаристская пропаганда, которая ведется российскими средствами массовой информации, это просто пропаганда ненависти. Все эти всевозможные ток-шоу – это непременный инструмент промывания мозгов. Усталость от войны – это одно, но российское общественное мнение, оно подвижно. Если событие находится в стадии стагнации или не имеет какого-то, я бы сказал, прямо сегодня драматического развития, общество начинает терять интерес к этому, хотя осознание того, что мы находимся в состоянии войны с Украиной, оно до конца, мне кажется, к российскому обществу еще не пришло, но зато российское общество прекрасно понимает, что мы фактически выступаем против всего мира. Россия все больше и больше погружается в изоляцию и именно из-за своего агрессивного внешнеполитического курса, агрессивной внутриполитической риторики и выстраивания этих искусственных барьеров и стен, утверждение о том, что Россия находится в кольце врагов. Это старая песня, это то, что называется старая песня о главном. Такие песни пелись в самые худшие годы сталинщины.
Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «Мистер Консерватор» памяти Барри Голдуотера. Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы» и впервые вышла в эфир 10 июня 1998 года.
Мая умер в возрасте 89 лет отставной сенатор от штата Аризона Барри Голдуотер по прозвищу «Мистер Консерватор». В день его похорон в Сенате отменили заседание, потому что все сенаторы хотели отдать последний долг Барри Голдуотеру. Тут надо сказать, что мое поколение узнало имя Голдуотера из журнала «Крокодил». С послевоенных времен, кажется, ни один номер этого сатирического советского журнала не выходил без карикатур на Голдуотера, антикоммуниста и поджигателя войны. Поэтому уже здесь, в Америке, любопытно было узнать, что такого же рода карикатуры на него печатали в 60-х годах американские газеты и «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон Пост». Голдуотер считался самым опасным экстремистом из всех политиков. И на выборах 1964 года Линдон Джонсон победил его сокрушительно, большинством в 16 миллионов голосов. Отчего же теперь, через 35 лет, весь Сенат, и республиканцы, и демократы, и консерваторы, и либералы отправился в Аризону почтить память Барри Голдуотера? Вот как объясняют это те нью-йоркцы, с которыми побеседовал наш корреспондент Рая Вайль.
53-летний Эд Трид, мой старинный знакомый, в прошлом журналист. Мне повезло, я однажды брал у него интервью. Это было, кажется, в 70-м году в нью-джерсийском отеле «Мариот». Я тогда работал в местной газете. Вид у меня был как у хиппи, длинные волосы, одежда соответствующая. Но он ничего не отреагировал. Он вообще мне очень понравился во всех отношениях. Абсолютно честный и в публичных выступлениях, и в жизни. Он никогда не склонялся туда, куда дул ветер. У Голдвотера был свой собственный моральный компас. Он выступал против неэтичности в политике и Ричарда Никсона, и многих других деятелей. Причем делал это весело, смешно. У него было хорошее чувство юмора. Его часто называли «веселый мятежник». А вот еще одно мнение моему собеседнику на вид лет 50. Инженер, живет в нью-джерсийском городке Хабокин. Мы беседуем у причала, где стоит его яхта. Я помню Барри Голдвотера как честного политика. Не со всеми его идеями я согласен, но его позиция, несомненно, вызывала уважение. Мне жаль, что он умер. Не так много у нас достойных политиков. Он говорил, что думал, и делал, что говорил. Он следовал своим обещаниям. Но Америка была не готова к тем переменам, которые он предлагал.
Каковы же были политические идеи Голдвотера, которые он в 60-х годах предлагал Америке? Рассказывает политолог Эрнст Ван ден Хаг.
Он был кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии в 1964 году. В его избирательной программе были два главных пункта – полная победа над мировым коммунистическим движением и значительное ограничение власти федерального правительства. Платформа Голдвотера была консервативной. Впервые представитель консерваторов получил номинацию Республиканской партии на пост президента. Раньше номинации получали представители центристского или более либерального крыла республиканцев. Голдвотер впервые ввел небольшую и до того слабую фракцию в большую политику. И хотя Республиканская партия созрела тогда для консерватизма, Америка нет.
Вот что добавил к этому другой политолог Адам Гарфанкел.
Барри Голдвотер начал ту политическую и интеллектуальную революцию в Америке, которая в последние 25 лет совершенно изменила настроение американского общества и которую называют консервативной революцией. Он встал против течения. Он остановил поток либерализма, который полностью отдал в руки правительства решение всех социальных, экономических и внешнеполитических проблем страны. Голдвотер знал, что это опасно. Он был убежден, что возможности правительства ограничены и что потенциальной жертвой либеральных заблуждений может стать само правительство. Позиция Голдвотера представляет старомодную, но с философской точки зрения очень сбалансированную позицию относительно того, что правительство может и чего оно не может делать.
Еще в середине 60-х Голдвотер категорически возражал против расширения социальной государственной помощи неимущим, велфера. Он утверждал, что такого рода помощь должна быть частным делом, что государственные пособия, предназначенные не больным, не старикам, не осиротевшим детям, а просто бедным, способствуют росту иждивенческих настроений, порождают массовые жульничества и преступления, что взимаемая в виде растущих налогов с граждан, эта помощь ложится несправедливым бременем на честных тружеников, которые, несмотря на все усилия, беднеют и теряют доверие к своему правительству. В книге «Совесть консерватора», ставший бестселлером, Голдвотер назвал честных налогоплательщиков забытыми американцами. В либеральные 60-е позиция Голдвотера вызывала возмущение общества. Но он таки дожил до реформы велфера. Другим шокирующим либеральную интеллигенцию пунктом программы Голдвотера был воинствующий антикоммунизм. Он не то чтобы поддерживал сенатора Маккарти с его комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, но, во всяком случае, не осуждал его, считая, что коммунизм нужно останавливать в зародыше. В книге «Совесть консерватора» Голдвотер писал:
«Отличие наших лидеров от коммунистических в том, что у нас установка на договоренность и разделение сфер влияния, а у них на победу. Пора сменить курс».
Можно ли сказать, что именно Барри Голдвотер заложил фундамент той политической стратегии, которая через 30 лет подорвала мировую коммунистическую систему?
говорит историк профессор Ричард Пайпс.
По большому счету, Советский Союз распался из-за внутренних проблем. Но непримиримая позиция, занятая в свое время Голдуотером, а потом унаследованная Рональдом Рейганом, конечно же, катализировала этот процесс. Дело в том, что люди, в чьих руках в 60-е и 70-е годы находилась внешняя политика Соединенных Штатов, действовали, как им казалось, исходя из следующей аксиомы. Если Америка будет себя вести дружественно по отношению к Советскому Союзу, тут почувствует себя в безопасности, и в ответ советское правительство станет более терпимым в своих отношениях с Западом, то есть прекратит, например, попытки установления во всех концах света коммунистических режимов. Но такой подход к отношениям с Москвой имел как раз обратный эффект. По мере того, как она ощущала себя в большей безопасности, она действовала с большей агрессивностью. В 1985 году, когда Горбачев пришел к власти и обнаружил, что кризис советской системы, усугубленный враждебностью американской администрации, требует немедленных реформ, мы окончательно убедились, что вся идея детанта, разрядки была ошибочна. Голдуотер был прав.
And Goldwater was right.
Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on.
На волнах Радио Свобода передача «Мистер Консерватор. Памяти Барри Голдуотера». Ведет передачу Марина Ефимова.
Glory, 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 his truth is marching on.
В 1964 году, когда Голдуотер боролся с Джонсоном за пост президента, обозреватели газет объявили, что Барри Голдуотер, если его выберут в президенты, собирается сбросить на Вьетнам атомную бомбу. На телевидении появилась ужасающая антиреклама на Голдуотера, которую назвали «Ромашка». Маленькая девочка обрывала лепестки ромашки и неуверенно их считала. Когда она доходила до 9, над ней нависал Голдуотер, и голос, похожий на его голос, начинал считать в обратном порядке. 9, 8, 7 и так далее. И когда он говорил 0, над головой девочки с грохотом вырастал гриб атомного взрыва. Эпизод с обвинением Голдуотера в планировании ядерной войны важен для понимания атмосферы предвыборной борьбы в Америке 60-х. Барри Голдуотер действительно упомянул атомное оружие в одной из предвыборных речей. Но вот как это звучало на самом деле.
Предложения об использовании атомной бомбы во Вьетнаме были, но я полагаю, что мы их не примем. Однако другое предложение, уничтожить листву на некоторых участках джунглей с помощью атомного оружия, можно обсудить.
Это не делает, конечно, Барри Голдуотера голубем мира, но и не вызывает все-таки тот ужас, который вызвало намерение сбросить бомбу. Другое сокрушительное обвинение, которое пресса выдвинула против него в 1964 году, было связано с его отказом проголосовать за закон о гражданских правах, комментирует политолог Адам Гарфанкл.
Голдуотер голосовал против закона о гражданских правах не потому, что он был расист и фанатик, а потому что не считал делом правительства устанавливать и узаконивать моральные критерии. Он был против сегрегации и расизма, но он считал, что бороться с этим злом надо другими путями. Разумеется, во время предвыборной кампании 1964 года пресса интерпретировала его позицию как чистое изуверство. Людям вообще бывает трудно поверить, что кто-то твердо стоит на принципах, и они всегда предпочитают упрощать свое представление о мотивах политика.
Ужас, который либеральная интеллигенция испытывала перед Голдуотером, довольно смешным образом передался обывателям. Уже после победы Линдона Джонсона над Барри Голдуотером какая-то женщина в Нью-Джерси, кажется, сказала журналистам: «Я не голосовала за Голдуотера, потому что он хотел отнять у меня мой телевизор, мой ТВ». Журналист говорит: «Нет, нет, Голдуотер был против организации под названием TVA, а не против ТВ». Избирательница сказала: «Ну, все равно, я не хотела рисковать».
His truth is marching on.
Это была передача Марины Ефимовой «Мистер Консерватор. Памяти Барри Голдуотера». Первый эфир состоялся 10 июня 1998 года. Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы». Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Его адрес – www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 13 июня. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.